Вор с незнакомой девочкой занял президента 7 минут его драгоценного времени. Точнее, это был не разговор, а монолог, на протяжении которого президент время от времени молчаливо, согласно кивал головой невидимому собеседнику. Президент страны был не глупым, весьма образованным, понятливым человеком. Поэтому 7 минут драгоценного времени ему хватило, чтобы разобраться во всем. Президент весь напрягся, стараясь не напрягать собеседника. С ним говорил компьютер. Невероятный, чужой компьютер, обладающий чудовищной властью над этим миром. Уже после первых минут президент понял, что говорит с дьяволом. Этот компьютер знал все. Прошлое. Настоящее. Будущее. И поэтому президент искренне проникся к нему с уважением. Он почти не задавал вопросов, а только внимательно слушал. Он с содроганием понимал, что любой из услышанных прогнозов моментально осуществится, если его поведение компьютеру вдруг не понравится. Окончив разговор, президент подержал себя 5 рюмочками коньяка, а затем вызвал к себе генерального прокурора. Говорят, что президент делился с прокурором пожеланиями 36 секунд. Ровно столько секунд потребовалось президенту, чтобы внушить прокурору уважение к будущему своей страны. Люди в масках, вошедшие ночью вместе с прокурором в дом отставного генерала Матвея Ивановича, не отличались терпением и хорошими манерами. Они усадили всю прислугу на пол под стволы автоматов. «Я не имею времени объяснять вам все, что объяснил мне господин президент», — начал официальную речь к хозяевам генеральный прокурор. «Но на взлетной полосе уже ждет президентский самолет с запущенными двигателями. Поэтому, будьте так добры, срочно приведите сюда обоих мальчиков. У меня в доме живет только один ребенок. Мой приемный сын Ярослав», — попытался было объяснить прокурору генерал. Но уже через мгновение приклад автомата освежил ему память о втором мальчике. «Вскоре ребят привели к гостям. Ты и есть тот самый Дарс?» — обратился прокурор к загорелому мальчику. «У меня приказ. Мы сейчас, немедленно возвращаем тебя домой». С облегчением вздохнул он, после секундной паузы, с интересом рассматривая красивого подростка. Ярослав понемногу очухался от испуга. Худощавый, побитый и бледный, и он весь дрожал и жался к товарищу. «Я могу хотя бы попрощаться с отцом?» — негромко попросил Дар. «Нет», — рявкнул в ответ прокурор. «Нет времени. Там, в порту, тебя ждет президентский самолет». Он пристально посмотрел в карие глаза мальчугана, словно пытаясь ответить для себя на какой-то важный вопрос. А затем повторил уже мягче, вероятно вспомнив, что общается с подростком. «Возвращайся домой, сынок. Тебя там ждут. Ждут живым». Затем, вздохнув, обратился ко второму мальчику. «Как же ты, сынок? Ты пойдешь и вместе с другом?» И он сделал неопределенный жест рукой. «Или, может быть, останешься здесь? Ты ведь знаешь, наверное, у нас есть хорошие клиники и хорошие психиатры». Бледный мальчик опустил глаза. Но потом решительно сказал: «Я пойду. Я пойду с ним отсюда». Автоматчикам пришлось 5 минут удерживать мать, пока дети спускались к машинам. А когда они мчались в бронированном президентском «Мерседесе» по улицам спящего города, прокурор довольно отчитывался кому-то по трубке президентского телефона. «Да, господин президент. Все улажено. Так, как было приказано. Мирно. Без крови. Мы отдаем их обоих», — говорил прокурор, улыбаясь сам себе с чувством человека, потушившего большой пожар. Телефон, установленный в машине, был секретным, надежным, проверенным спецслужбами, правительственным аппаратом. Но в разговор почему-то вмешался кто-то третий. Президента почему-то отключили, уступая линию другому собеседнику. И тогда прокурор испуганно и растерянно поманил к себе пальцами загорелого мальчика. «Возьми трубку. Просит тебя». «Привет. Это я, королева. Как твои дела? Я надеюсь, теперь у тебя больше нет неприятностей?» — звонко журчал в трубке знакомый голос 10-летней девочки. Дар взволнованно ответил: «У меня все нормально. Но я не выполнил приказ. Провалил прогноз. Я вмешался, и теперь еду с Яриком», — сообщил он смущенно. «Ничего страшного. Это твое собственное решение. Социальные историки могут поступать по своему усмотрению». Очень вежливо, с подчеркнутым уважением, ответила трубка. «Но я еще хочу заехать и попрощаться с отцом. Я не увижу его теперь целую вечность». «Нет», — услышал он в ответ, печально и холодно, голос в трубке внезапно стал серьезным, задумчивым. «Если с тобой что-то случится, кто тогда поможет Ярославу перешагнуть ледяную пропасть?» Дар запнулся от этой внезапной мысли. Он вдруг мысленно представил себе этого одинокого мальчика, тянущего руки к свету и теплу. На краю этой ужасной пропасти. А между ними. Между ними тысячелетия истории. «Дар, куда нас везут?» Волновался Ярослав, который путался в догадках и сомнениях. «На аэродром, наверное», — ответил Дар, улыбаясь сам себе. «Что потом?» — не унимался тот. «В назначенном месте, где-нибудь в степях, передадут друзьям. А здесь, всем, прикажут забыть. И вычеркнут из архивов, словно нас никогда на этом свете и не было». Засмеялся он, крепко сжимая руку друга. «А потом? Что будет потом?» Не унимался тот, еще не веря вспыхнувшей в его голове невероятной, немыслимой надежде. Смуглый мальчик задорно посмотрел на него и, внезапно обняв, притянул к себе за плечи. «Потом будет безумный, головокружительный прыжок через ледяную мглу. Прыжок к свету. К теплу.